начинается такое?» «Что?» — Эльвира слушала, открыв рот. Глаза ее и без того большие сделались просто огромными, как у Мальвины, которую кто-то сильно напугал. «Уроки! Это безумно интересно! То скелет принесут, то в банке искры прыгают, то, как начнут писать на доске, прямо дух захватывает!» Эльвира мечтательно улыбалась. «Мне сделалось стыдно. Вышло так, будто я издеваюсь над принцессой-невестой». «А где его высочество?» На этот раз уже я неуклюже переменила тему. «Не знаю», — сказала Эльвира, и ее глаза из мечтательных сделались злыми. «Гуляет с девочками или у отца в шатре. Лена, как я вам завидую!»
«Да почему же?»
«Потому что вы маг дороги. Вы необходимы королю, королевству, и вы это понимаете. У вас есть дело, настоящее дело охранять нас от чудовищ. А я могу только...» Она замолчала и закусила губу. Кажется, она жалела о своих словах. Они вырвались у нее почти против воли.
«Но вы ведь принцесса», — сказала я ободряюще.
Она махнула рукой. «А знаете, какое у нас королевство было? Две коровы, две козы, один министр и один палач. Отец сам сказал, иди-ка ты, дочка, ищи себе принца. Я и пошла, босиком. Ноги стерла до крови. Зато теперь принцесса-невеста, повезло». По тону и голосу Эльвиры выходило, что участь ей выпала самая незавидная. Я не могла ее понять.
«Вы не дружите с принцем? Ссоритесь?»
«Отчего же, он очень милый!» Она опять горько усмехалась.
«Может быть, у вас не сложились отношения с королем?»
«Лена», — принцесса вздохнула, — «видите это кресло? Я добыла его в королевском шатре. Долго просила и умоляла, клялась, что не могу сидеть на камне. Простужаюсь. Король уступил мне его с таким видом, будто я требую у него полкоролевства».
«Не понимаю», — сказала я честно. «Его величество...»
«Не будем, Лена. Извините, что я вас потревожила». И, обхватив руками плечи, Эльвира уставилась на реку. Пообедали мы скромно. В этих местах негде было пополнить припасы, приходилось экономить. И даже хорошо, что разговор с принцессой Эльвирой огорчил меня до потери аппетита. «Ну надо же!» Кресло она у короля просила. Мне снова захотелось поговорить с Абероном. «Ну вот немедленно, прямо сейчас!» Я пришла к шатру, но оказалось, что Аберон опять уехал на разведку. На этот раз с Лансом. Без меня. Глупо было обижаться, но я ощутила едва ли не ревность. Разве я плохо себя проявила в походе? Разве не я подбила первого разведчика, когда Гарольд промахнулся, а Ланс вообще ворон считал? Разве не я уложила сегодня штук 10 сосунов? С помощью посоха я научилась делать ледяные фигурки. Это было увлекательное занятие. Бралась сосулька потолще и попрозрачнее. И тонким лучиком, как резцом, вырезались на ней ноги, лапы, рога и морды. Я увлеклась. С каждым разом получалось все лучше и лучше, а когда зябли руки, я грела их, положив на теплое навершие посоха. Время от времени я оглядывалась, не появится ли фиалк возле шатра. Это означало бы, что Аберон вернулся. Но минуты шли, а фиалка не было. Походный лагерь жил своей жизнью. Стража натягивала палатки и тенты. Канцлер с комендантом вполголоса спорили, почти соприкасаясь носами, будто ощетинившиеся коты. Музыканты разучивали какую-то пьесу. Их музыка странно вплеталась в пение реки. Маясь в ожидании Аберона, я решила прогуляться по берегу.
«Это трусость. Это всего лишь трусость, тебе говорит».
Ужасно не люблю послушивать чужие разговоры. Принц и Эльвира меня не видели. Они брели, беседуя вдоль потока, а меня скрывала от их глаз мутная ледяная глыба. Я направила зеленый луч на воду. Зашипели, испаряясь сосульки. Со звоном лопнула небольшая линза. Принц и принцесса, говорившие разом, замолчали, будто им одновременно заткнули рты.
«Это Лена», — сказала наконец Эльвира и попробовала улыбнуться. Она была вся красная.
Интересно, в какой такой трусости обвинял ее принц?
Может, она нудит и жалуется, потому что трусиха?» «Хотите?» Я протянула ей ледяного оленя на ладони. Честно говоря, он и за лося сошел бы, и за козу. Но все равно был красивый и, главное, твердо стоял на четырех прозрачных ножках.
«Александр, какая прелесть!» Эльвира взяла оленя в свои руки. «Лена, мы тут говорили о всякой ерунде. Вы ведь не принимаете близко к сердцу?»
«А я ничего и не слышала», — честно призналась я. Принц едва удержал вздох облегчения. «Интересно, а что это у них за тайны?» Аберон вернулся поздно вечером. Я уже дремала, когда за мной прибежал начальник стражи.
«Лена, тебя к королю!»
Я наполовину обрадовалась, наполовину струсила. Прихватила на всякий случай посох. Вдруг опять возьмут в разведку. Аберон стоял посреди шатра, и вид у него был усталый и какой-то тусклый.
«Лена, добрый вечер. Как дела?»
«Хорошо, Ваше Величество».
«Я хочу тебе сказать одну важную вещь. Потом могу забыть, а это слишком серьезно. Я научу тебя, как вернуться в твой мир в один шаг без моей помощи».
«Сейчас?» Я чуть посох не выронила.
«Нет, не сейчас. Когда королевство осядет на месте, пустит корни и выстроит замок. Тогда, если меня не будет рядом».
«Как это вас не будет рядом?» Он посмотрел мне в глаза.
«Если меня убьют, я хотел сказать. У нас впереди опасная дорога. Очень опасная».
Я смотрела на него, не находя слов. То, что он говорил, было невозможно. Как это его убьют?
«Итак, ты мысленно рисуешь черту посохом. Сосредотачиваешься на чем-то, ради чего тебе следует вернуться. Это может быть человек или абстрактное понятие, неважно. Уходить в свой мир легко. Гораздо труднее пробираться в чужой. Вот. Делаешь шаг за черту, и ты дома. Сидишь себе на лавочке, падает снег».
«Ваше Величество», — сказала я дрожащим голосом, — «вас не могут убить». Он улыбнулся, положил мне руку на плечо.
«Я еще жив, как видишь, и умирать не собираюсь. Но если не предусмотрю такую возможность, буду дурак или преступник. Ты все запомнила?»
Я вернулась к месту своего ночлега, шатру палатки, на берегу ледяной речки, как пьяная, не видя, куда иду. Наступила в темноте Гарольду на ногу.
«Ты чего?»
«Извини».
«Ты чего?»
Спросил он уже другим тоном. Понял, что со мной неладно.
«Гарольд...»
Я запнулась. Мне надо было с кем-то поговорить. Вот как просто на разведке или в боевом строю. Только поглядывай по сторонам. Только успеваешь сшибать чудовищ. И как тяжело, когда надо поговорить, а не знаешь, с чего начать.
«Гарольд, а ты своего отца помнишь?»
Он не ожидал такого вопроса.
«Помню, конечно. А что?»
«Он... погиб?»
«Ну да».
К счастью, Гарольд говорил спокойно.
«Они, моряки, всегда прощаются навечно, когда уходят. Мне было 10 лет».
«А от меня ушел отец», — сказала я с обидой.
«Как ушел?»
«Очень просто. Собрал свои вещи и ушел. Я была еще маленькая, но все равно помню. Я думала, он хотя бы позвонит потом. Но он ни разу не позвонил. Даже не спросил, как там я. Лучше бы...» Я закрыла себе рот ладонью.
«Лучше бы он умер», —
закончил за меня Гарольд.
«Так нельзя говорить».
«Я знаю, что нельзя. А зачем ты об этом начала?»
Мы сидели рядышком на свернутом в рулон тюфяке. Засыпал лагерь. Темное небо мерцало, как легкая блестящая ткань, которую раздувает ветер. Шелестела ледяная река.
«Принц ненормальный», — сказала я грустно. «У него такой отец, а ему все не нравится».
«Что не нравится?»
Я спохватилась, не сболтнуть бы лишнего. «Ну, все ходит недовольный какой-то. Еще принцессы эти».
«Гарольд, а я бы хотела, чтобы Аберон был моим отцом».
Я боялась, что Гарольд засмеется или фыркнет, или еще как-нибудь меня оскорбит. Но он молчал, и я была ему благодарна. На реке треснул лед. Плюхнулась в воду грузная сосулька. И снова тишина, шелест воды, запах тумана.
«Знаешь», — сказал Гарольд, — «это моя вина, что мы вдвоем одного сосуна подбили. Он был твой. Просто они в последний момент поменялись местами».
«Да брось, все ведь хорошо кончилось».
«Хорошо. А могло не кончиться. У нас впереди еще столько страшилищ. И самый первый раз я промахнулся».
«Но мы же друг друга страхуем».
«Ленка», —
сказал Гарольд,
— «ты настоящий друг».
И мы замолчали.